Новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Петербурге проходит акция за сохранение историко-архитектурного облика города. На Украине продолжается парламентский кризис. Репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости науки, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В северной столице России проходит второй марш за сохранение Петербурга. За этой акцией наблюдает наш корреспондент Татьяна Вольская. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
В начале сентября прошлого года, насколько я знаю, в Петербурге уже состоялось подобное мероприятие. Связано оно было с градостроительной политикой властей в так называемых исторических зонах города. С чем связан сегодняшний марш?
Он связан ровно с тем же. И единственное, что придется сделать поправку, к сожалению, в ходе переговоров жестоких, которые длились целую неделю, марш все-таки превратился под давлением властей в митинг. Власти не согласовали ни один маршрут под такими странными предлогами. Вот в одном месте на площади Сахарова снимается в этот день фильм «Лиговка», по иронии судьбы, как раз о старом городе. В другом месте проходит районный праздник Петровские Осенины, хотя на сайте района указано совершенно другое место, но с властями было очень трудно и невозможно спорить. И организаторы, а организации 5, которые устраивают этот марш, то есть митинг, «Живой город», «Охтинская дуга», «Сохраним Юнтелово», «Движение гражданских инициатив», «Защитим остров Васильевский» и очень активно помогающие «Яблоко Петербургское». Так вот, организаторы решили, что все-таки они пойдут на компромисс и откажутся от марша, проведут просто митинг. И, наверное, это разумно. Одно из самых таких... Одна из самых важных причин, что людей не хотели просто подставлять под дубинки ОМОНа. А его сегодня очень много. Вот я подходила сюда, это сплошные машины, автозаки. В общем, это многократно превосходящие силы по сравнению с теми людьми, которые сейчас стоят на площади у Дворца спорта «Юбилейный». Но единственное, что 12 часов – это только начало сбора. Люди еще тут только подходят. Наверное, вот человек 300, может быть, 400 максимум. И организаторы надеются, что к часу, когда должен начаться митинг, их все-таки будет больше.
Совсем, Татьяна, совсем недавно я, кстати, побывала в Петербурге. Честно говоря, несколько изумлена была центром города. Он изменился и, на мой взгляд, ну, не в лучшую сторону. И, мне кажется, уходит сам дух и, ну, неповторимость, что ли, города, красота, величавость Петербурга. Что вообще там происходит? Что строится?
Ну, вы знаете, вот я сюда прихожу вот на эти марши как корреспондент, ну, естественно, и как петербурженка, да, которая здесь родилась. Поэтому я как бы в двойном лице. И не могу не сочувствовать, не переживать. И у меня такое, знаете, двойственное чувство. С одной стороны, хорошо, что эти люди пришли. С другой стороны, безумно жалко, что их так мало. Потому что действительно город, вот все мы... видим, что постоянно вырывается, как зуб, как какое-то, как замечательное место, всем привыкшее, всем привычное, вырывается какое-то здание и заменяется на бетонно-стеклянную или такую, знаете, очень модно у нас теперь мраморные, полированные какие-то поверхности вместе со стеклом. И это ставится, вот вы же были, вы, наверное, заметили, у Казанского собора, в центре, на самых центральных улицах. Не говоря уже о скандале, вот биржа и здание «Финансист», которые испортили вид на Васильевский остров, так что даже решено понизить, по крайней мере, одно из этих зданий. Вот сейчас я проезжала по Московскому проспекту мимо Новодевичьего монастыря, который на глазах закрывается высотными зданиями. И даже настоятельница монастыря уже обратилась к властям города с просьбой как-то это прекратить. То есть вот в листовке, по-моему, сказаны очень правильные слова. Новые вандалы, правящие сегодня городом, рассматривают его только как территорию, которую можно продать инвесторам. А исторические памятники, да и сами петербуржцы, для этих планов лишь досадная помеха. На наших глазах уничтожается тот Петербург, который был построен нашими предками, которые отстояли наши деды во время блокады Ленинграда и чьи раны, нанесенные войной, бережно залечивали наши отцы. Вот с этими словами листовки, которые здесь раздают, я не могу не согласиться. И надо сказать, что «Отстояли Ленинград, защитим Петербург» – это один из официальных лозунгов сегодняшнего митинга вместе с другими. Это наш город, сохраним живое сердце Петербурга. И еще одним: они нас не слышат, пусть нас увидят. Это имеется в виду, конечно, обращение к властям.
Спасибо большое, Татьяна. На связи из Петербурга с нами была наш корреспондент Татьяна Вольская. На Украине сегодня заканчивается 10-дневный срок, по истечению которого, согласно регламенту Верховной Рады, вступает в силу решение президентской нашей Украины народной самообороны о выходе из правящей коалиции с блоком Юлии Тимошенко. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Наша Украина народная самооборона объявила о выходе из демократической коалиции после событий, произошедших в парламенте 2 сентября. Тогда блок Тимошенко совместно с двумя оппозиционными фракциями, партии регионов и коммунистов, поддержали ряд законопроектов, которые ограничивают полномочия президента и упрощают процедуру его импичмента. За последние дни премьер Юлия Тимошенко не раз призывала к восстановлению Оранжевого Союза, отказываясь при этом выполнить главные условия президента. Называя принятые депутатами на минувшей неделе законы антиконституционными, Виктор Ющенко требовал от Тимошенко их отмены. Накануне глава государства заявил, что не исключает как создание новой коалиции, так и досрочных парламентских выборов. Ожидается, что на ближайшем заседании Верховной Рады 16 сентября ее председатель Арсений Яценюк официально объявит о прекращении деятельности демократической коалиции. О том, как после этого могут развиваться события, говорит руководитель Киевского центра социальных исследований «София», политолог Андрей Ермолаев.
С этого момента начнется формальный отсчет времени, 30 дней, на переговоры в парламенте о формировании новых коалиций. Я все-таки компромиссы рассматриваю как маловероятные. И вот почему. Кроме того, что может распасться демократическая коалиция Бютенонс, следующим, по всей видимости, в состоянии распада окажется сама фракция наша «Украина народная самооборона». Слишком конфликтное состояние отношений, контроверсийные позиции, поэтому я не исключаю, что то единство, которое было у нас, будет утеряно сразу же, как только коалиция будет признана политическим трупом. Это усложнит вообще переговорный процесс любой из политических фракций в парламенте с НОНС как единой силой.
Одним из вероятных вариантов многие политики и эксперты называют формирование правящей коалиции в составе блока Тимошенко и партии регионов.
Создавать коалицию в составе, в котором не будет одной из этих двух сил, это значит обрекать процесс на бесплодие, не будет большинства. Большинство возможно только в этом формате. Но в каждой из этих сил, и в БЮТ, и в партии регионов, есть как сторонники компромисса, так и противники. Например, в блоке Юлии Тимошенко довольно влиятельная политическая группа, партия «Реформа и порядок» и известный лидер господин Пинзеник заявили, что никогда, ни при каких обстоятельствах они не будут поддерживать идею коалиции с партией регионов. И я думаю, что эта позиция довольно четкая, она не будет изменяться.
По этой причине, убежден Андрей Ермолаев, коалиционные переговоры будут бесперспективными.
Даже если коалиционный процесс окажется бесплодным, не исключаю, что парламентская работа в это время будет очень плодотворной и будут внесены изменения в политическую систему. Даже без коалиционных деклараций БЮТ и партии регионов готовы к работе над конституционной реформой.
Цель очередной конституционной реформы – максимально ослабить полномочия президента, усилив власть правительства и Верховной Рады. Только внесение соответствующих изменений в Конституцию, по мнению лидера партии регионов Виктора Януковича, позволит разрешить нынешний политический кризис на Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 12 часов 16 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Российские войска покидают грузинский порт Поти, сообщают западные агентства. В Ярославле ограблено отделение Сбербанка России. Убиты кассир и контролер, похищено около миллиона рублей. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл во Францию впервые в качестве главы католической церкви. Следующая сводка новостей в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикаций о политике Грузии и России после войны. Материалы на эту тему в обзоре российских интернет-изданий, который подготовил Андрей Шароградский.
Россия одержала очередную внешнеполитическую победу. Президент Франции Николя Саркози в компании с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и верховным представителем ЕС по внешней оборонной политике Хавьером Соланой уговорили таки Дмитрия Медведева вывести войска с территории Грузии, пишет заместитель главного редактора сайта ежедневного журнала Александр Гольц в комментарии под заголовком «Цель и средства». При этом так называемую зону безопасности будут контролировать 200 военных наблюдателей ЕС.
Если всерьез принимать восторженные оценки околокремлевских комментаторов, то получается, что Россия воевала исключительно ради того, чтобы в регионе появились миротворцы из западных стран. Странно, но несколько месяцев назад с этим требованием выступал Тбилиси, а не Москва. Вывести войска позволило письмо Михаила Саакашвили, в котором тот гарантировал неприменение силы против Абхазии и Южной Осетии. В роли почтальонов выступили вышеперечисленные лидеры Евросоюза. Они же вроде бы выступили гарантами того, что Грузия не будет использовать военную силу. В результате Москва, вслед за Евросоюзом, почему-то согласилась верить обещаниям человека, которого иначе как международным преступником, а также политическим трупом, не именовала.
Немало сомнений вызывает и пункт о запланированных на октябрь международных дискуссиях, отмечает Александр Гольц.
Позиция Москвы заключается в том, что она нейтральная сторона конфликта вроде Франции, а переговоры следует вести Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Тбилиси никогда не согласится на переговоры, которые фактически дадут Абхазии и Южной Осетии статус субъектов международного права. Вряд ли Россия пойдет на переговоры с Грузией, ведь таким образом она признала бы себя стороной конфликта. Подозреваю, что переговоры будут идти между Россией и ЕС. Если они начнутся, это и будет замечательной победой отечественной дипломатии. Все последние годы Москва изо всех сил пыталась запустить какой-нибудь переговорный процесс, который мог бы продемонстрировать всему миру, что Россия вновь великая держава. Конечно, лучше всего, если бы начались переговоры с США о новом договоре по ядерным вооружениям. Ядерная сфера – единственная, где Россия равна Соединенным Штатам. Однако администрация Буша ускользала от таких переговоров, как черт от ладана. Но вот сейчас привалило счастье. Грядут бесконечные переговоры с ЕС. Теперь, утверждает Медведев, Россия – государство, с которым впредь будут считаться. Может быть, и воевали не за жизнь и достоинство российских граждан, а за возможность представлять интересы Абхазии и Южной Осетии на переговорах с Евросоюзом? Если так, то налицо удивительное совпадение целей и средств.
Комментарий Александра Гольца на сайте ежедневного журнала. Для оценки уже не внешних, а внутриполитических последствий нынешнего августа принципиальное значение имеет ответ на вопрос, когда, как и куда Россия и ее руководство начнут возвращаться с войны, пишет заместитель директора Института социальных систем при МГУ Дмитрий Бодовский в комментарии на сайте Газета.ру.
Это возвращение будет гвоздем политической повестки дня в ближайшие месяцы. Сегодня можно сказать одно – нельзя вернуться на круги своя, к той же точке, к той же ситуации, которая была в начале летнего сезона. Тогда многие говорили о том, что для прорыва властью и обществом в направлении модернизационного и инновационного развития страны для начала конкретных действий в этом направлении должен случиться некий кризис. До экономического кризиса, несмотря на накопление различных проблем, мы пока еще не дожили. Но форс-мажор иного военно-политического рода случился.
Главным следствием августа можно считать то, что произошедший политический сдвиг делает невозможным сохранение инерционного сценария развития, отмечает Дмитрий Бодовский.
На мой взгляд, сейчас сложилась такая ситуация, когда действительно вот внешняя политическая повестка, да, и война такая, резолюции, саммитов, заявлений и сильных риторических приемов – действительно отнимает значительную часть времени и составляет такой главный нерв функционирования государственной политической машины. Тем не менее, ясно, что вот это возвращение к формулированию долгосрочной повестки дня, оно должно произойти. Ну, вполне возможно, что именно на сегодняшний день послание президента, которое, в общем-то, является достаточно важным таким политико-символическим событием, рассматривается как главный момент переключения приоритетов внутренней политики обратно на вот долгосрочные задачи социально-экономического развития и так далее. Хотя, если подготовка послания будет существенно затягиваться, вполне возможно, что президенту и премьер-министру придется и в более ранние сроки так или иначе подать сигнал о том, что пора вернуться к обсуждению внутриполитических проблем, которые накапливаются и в отношении которых задачи стратегического управления, они сейчас очень существенны.
Комментарий заместителя директора Института социальных систем при МГУ Дмитрия Бодовского на сайте Газета.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Законодательное собрание Челябинской области предлагает повысить максимальный размер административного штрафа для граждан и должностных лиц до 1 миллиона рублей. Проект внесен в Государственную Думу, однако эксперты опасаются, что подобные меры могут работать на рост коррупции в стране, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
Сейчас административный кодекс предусматривает максимальный штраф для граждан в размере 5000 рублей, для должностных лиц 50 тысяч, а для юридических – 1 000 000 рублей. Однако депутаты Законодательного собрания Челябинской области полагают, что эти штрафы не позволяют установить соразмерное наказание за ряд правонарушений и приводят в качестве примера незаконные горные заведения, хозяева которых регистрируются как индивидуальные предприниматели и платят штраф как должностные лица. Вот как оценивает эту инициативу Петр Щелищ, председатель Союза потребителей России, член общественной палаты, в прошлом депутат Госдумы.
Эта инициатива не нова. Я помню еще в первой Государственной Думе. А до этого еще читал, что в Верховном Совете РСФСР активно обсуждалась эта тема. И основной аргумент, который не позволил резко поднимать размеры штрафов, стоял в том, что есть всегда некая оптимальная величина максимального штрафа, которая уравновешивает целесообразность платить штраф с целесообразностью дать взятку. Это вот, собственно, и останавливало. Понятно, что для разных граждан разная точка оптимума в зависимости от их дохода, но, тем не менее, я полагаю, что такого рода инициатива чревата именно этим, именно стимулированием коррупции, что вряд ли является нашей целью.
Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра. О том, как может воспринять этот законопроект, если он будет принят, российское общественное мнение.
Я думаю, что большинством населения такое нововведение будет воспринято иронично, потому что, наверное, для 90% населения 1 000 000 рублей – это очень большая сумма. Поэтому штраф, который все равно нельзя заплатить, его как будто бы и нет. Тем более, что практика ухода от всякого рода наказаний – она у нас хорошо отработана. Невольно хочется вспомнить очень-очень старый анекдот о том, что царь повышал налоги много раз, каждый раз спрашивая у своих бояр, как население. Население плачет. Если плачет, надо повышать налоги. А когда он услышал, что население засмеялось, тогда он понял, что действительно налоги уже повышать нельзя, потому что это грязь.
Руководитель Центра социальной политики Института экономики РАН Евгений Гантмахер выражает недоумение по поводу такой законодательной инициативы.
Это вкусовщина местных депутатов и идеологии того, что чем жестче штраф, тем он страшнее. Но, вы знаете, есть какой-то порог чувствительности. Мы знаем пример смертной казни. Доказано мировой практикой, что применение смертной казни не останавливает преступников. То же самое и здесь. Да, конечно, надо штрафовать. Штрафы должны быть, видимо, достаточно значимые и суровые, но 1 000 000 рублей – это какая-то заоблачная сумма. Как мне кажется, здесь вот этот порог чувствительности, он просто потерян. Что касается чиновников, на которые это направлено, видимо, предполагается, что все они сильно коррумпированы, и у них где-то есть какие-то там большие сбережения. Но какой же чиновник может по собственной воле показать свои сбережения в размере 1 000 000 рублей?
А как вы полагаете, каковы будут последствия, если этот законопроект будет принят?
Ну, во-первых, этот законопроект не будет принят. У меня в этом нет сомнений. Местное законодательное собрание Великобритания засыпает Государственную Думу своей продукцией очень низкого качества. Ну, 90% этой продукции даже не имеет шансов вообще серьезного рассмотрения. Но если вдруг чудо случится, этот законопроект будет принят, ну, мне представляется, что он не будет иметь никакой роли.
А вот что думает по этому поводу Юрий Болдырев, автор серии книг «Русское чудо. Секреты экономической отсталости», в прошлом известный политик и заместитель председателя Счетной палаты России.
В общем, сумма-то очень серьезная, и приговоры по таким суммам, которые для многих людей равносильны, ну, абсолютному закабалению, должны, конечно, выноситься какой-то более такой тщательной и подробной судебной процедуре наподобие уголовной. У нас не демократическое общество и очень слабое воздействие общества на власть. И мне трудно сказать, чем это может обернуться. Строго говоря, конечно, штрафы для компаний должны были бы расти не до миллиона, а и дальше, причем на многие порядки. Вот, скажем, вся эта история с авиаперевозчиком, который заставлял людей многими сутками ждать, она как бы вот подчеркивает эту ситуацию неравноправия юридических, физических лиц в взаимоотношениях. Нужны существенно более серьезные наказания для юридических лиц и для физических менеджеров и собственников, и, прямо к тому случаю, о котором вы говорите, наверное, и для подставных лиц.
Опыт серьезного ужесточения наказаний в России уже был. Например, в течение последнего года в несколько раз выросли штрафы за нарушение правил дорожного движения. Слово Виктору Травину, президенту коллегии правовой защиты автовладельцев.
Периодически те или иные депутаты того или иного законодательного собрания в целях пиара предлагают возможного рода глупости. Похоже, это как раз один из тех вариантов. Поскольку последнее повышение штрафов, а их было даже два за последний год, по сути дела, ни к чему хорошему не привело, кроме увеличения поборов на дорогах, то совершенно очевидно, что задача авторов этого нововведения в том, чтобы заявить на всю страну о том, что они есть, чтобы о них говорили. И мы вот, видите, уже, собственно, об этом и говорим. Дело в том, что только лишь тупое в несколько раз повышение штрафов не приведет ровным счетом ни к чему, поскольку при том, что есть механизм ужесточения наказания, должен быть еще и механизм поощрения.
Таково мнение Виктора Травина, президента коллегии правовой защиты автовладельцев. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня 13 сентября с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главная тема: Николя Саркози помог российским войскам выйти из Грузии. Члены клуба «Валдай» встретились с премьером и президентом России. Обама-мания сменилась Пелена-манией. Ведет передачу Дмитрий Волчек. Сегодня 13 сентября с 19 часов 7 минут до 21 часа. Во второй части программы «Свобода в полдень» рассказ о курсах интенсивного литовского языка в Вильнюсе, о российской проблеме определения детей в дошкольные учреждения, исторический календарь, новости науки – все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ярославле ограблено отделение Сбербанка России. Убиты две сотрудницы – кассир и контролер. Из сейфов похищено около миллиона рублей. Российские войска начали покидать порт Поти и другие грузинские города. Вывод войск должен завершиться к понедельнику в соответствии с пунктом соглашения об урегулировании российско-грузинского конфликта. Гигантский ураган Айк, бушующий над Мексиканским заливом, достиг побережья США. Размеры урагана сравнимы со штатом Техас, который оказался на его пути. На побережье штата обрушился сильнейший ветер и ливни. Власти предупредили, что могут быть затоплены 100 тысяч домов, свыше миллиона человек эвакуированы. В Афганистане убит губернатор провинции Лагар Абдулла Вардак. По сообщению полиции, он погиб при взрыве недалеко от Кабула. Не менее 10 человек погибли в результате железнодорожной катастрофы в США, сообщается о десятках раненых. По данным властей, пассажирский поезд столкнулся с товарным составом недалеко от Лос-Анджелеса. Возобновлено железнодорожное сообщение по туннелю под Ла-Маншем, прерванное из-за пожара. Как сообщается, товарные поезда начали ходить по одному из двух туннелей, не пострадавшему от огня. Движение скоростных пассажирских поездов, курсирующих между Великобританией и Францией, планируется восстановить сегодня. Соединенные Штаты поддержат Украину в случае возникновения у нее территориальных проблем. Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэниел Фрайт, выступая в Киеве после переговоров с украинскими коллегами. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл во Францию впервые в качестве главы католической церкви. В парижском аэропорту понтифика встретил президент Франции Николя Саркози. Соединенные Штаты выдворяют из страны посла Венесуэлы в ответ на решение Каракаса выслать американского дипломатического представителя. На юге Афганистана в столкновении с талибами убит британский солдат. Это был краткий обзор новостей.
На Украине проходит ежегодная 15-я национальная книжная выставка-ярмарка «Форум издателей» во Львове. В рамках форума работает также третий международный литературный фестиваль «Литература в границах масс-медиа», на котором собрались около 150 писателей из 15 стран мира. Во Львове находится корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Жизнь Львова и его жители до конца недели подчиняются ритму книжной ярмарки. Толпа стекается к барочному дворцу Потоцких, и через него люди попадают в типовое советское здание 70-х, похожее на павильоны Всероссийского выставочного центра. 4 этажа заполнены в основном украинскими издательствами. Заметны также польские, немецкие, израильские и австрийские стенды. Примерно 1/4 украинских издательств представляет литературу, в том числе на русском языке. Я купила книгу об окружении Юлии Тимошенко. Издательство «Саммит книга» выпустило ее на 2 языках. На торжественном открытии ярмарки в Театре оперы и балета одна из ведущих была наряжена и загримирована под Юлию Тимошенко. А на церемонии открытия звучали приветственные телеграммы и от нее, и от президента Виктора Ющенко. Авангардная церемония открытия с участием австрийских джазменов была поставлена Романом Виктюком, уроженцем Львова и главным героем театрального шоу. Он вышел под бурные аплодисменты в красном пиджаке, поддерживаемый ведущими как патриарх. Ярмарка поддерживается львовскими властями. И выходившие на сцену театра чиновники приветствовали публику вполне неформально. Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко вышел без галстука и сообщил, что его ведомство после ярмарки направляет своим служащим современную литературу и классику, поскольку тот, кто носит милицейскую форму, обязан быть культурным человеком. 150 писателей из 15 стран и 125 встреч с читателями, чтений и круглых столов за 5 дней. Это программа литературной конференции. Почетный гость ярмарки Австрия. И австрийские литераторы провели дискуссию об одном из главных европейских поэтов 20 века Пауле Целане, уроженце города Черновцы. Русские и украинские писатели рассуждали о государственных границах на литературной карте, а публика упрекала русских гостей в лице публициста Александра Архангельского в культурной агрессии в Восточной Украине и Крыму. Прозвучало слово «геноцид» в отношении Голодомора 1931-32 годов. А на ярмарке можно увидеть выставку политического и социального плаката. Половина ее экспонаты призывает международное сообщество признать Голодомор актом геноцида. Голодомору и фашистской оккупации 1941-44 года посвящены книги издательства Киево-Могилянской академии. А львовское издание «Афиша» представило переведенную с французского «Черную книгу коммунизма» о злодеяниях, терроре и репрессиях коммунистического режима. Российское государство не изменилось. Оно по-прежнему остается государством репрессий, цинизма и пренебрежения к гражданам. Так объяснил смысл своей новой книги «Сахарный Кремль» на ее презентации Владимир Сорокин. Помимо него, свои последние книги на ярмарке во Львове будут представлять Татьяна Толстая и Захар Прилепин. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Львов.
В Литве существует специальная правительственная программа, созданная, чтобы облегчить возвращение на родину потомков литовцев, репрессированных в годы СССР и высланных в Сибирь, или же литовцев, вынужденных в то время эмигрировать на Запад. Ее основу составляют ежегодные курсы интенсивного литовского языка, собирающие в Вильнюсе представителей литовских общин из разных стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Правительство Литвы не первый год финансирует программу интенсивных курсов литовского языка для представителей литовских общин за рубежом. В основном это потомки ссыльных литовцев. Они съезжаются ежегодно летом в Вильнюс из России, Украины, Казахстана. Литовская сторона оплачивает не только само обучение, но и проживание. Продуман и досуг слушателей курсов. Их приглашают на бесплатные экскурсии, а также помогают найти родственников в Литве. Обычно камень преткновения для многих слушателей – именно начало обучения, основа которой – погружение в разговорный литовский язык. Беседуем с Гитаной Буйвидайте. Она приехала из Петрозаводска.
Кое-какие фразы мы уже знаем, но больше понимаем, чем можем говорить. Боишься говорить, просто боишься, но очень тяжелый литовский язык. Приятно, что доброжелательные люди, поэтому мы чувствуем себя очень уютно и комфортно. Пуйкус настабус.
Другая слушательница курсов, Яна Жимойтель, рада возможности изучить еще один иностранный язык.
Не с чисто даже практической целью. Это новая картина мира, это новый взгляд. И некоторые вещи открываются совершенно с иной стороны. С каждым языком словарный запас удваивается, вещи получают новые названия, и что-то меняется.
Нынешние юбилейные курсы, проводящиеся 10-й год подряд, длились не как раньше 2 недели, а месяц. Это более эффективно, считает преподаватель литовского языка, профессор Вильнюсского университета Сергей Темчин.
Преобладают люди, которые не знают литовского языка вообще, но которые проявляют очень активный интерес к нему. Безусловно, некоторая часть, наверное, думает о репатриации, о жизни в Литве. У меня в группе 12 человек, с одной стороны, буквально подростки, а с другой, близкие к пенсионному возрасту. Я применяю методику, которая хорошо известна и в Западной Европе, и в России. Это так называемая сугестопедия или методика Лозанова. Для интенсивного обучения взрослых людей человек не обращал бы специально внимание на структуру самого языка, а стремился бы к общению, если бы доминировало желание высказаться самому. Люди начинают просто жить внутри этого языка, не прибегая к переводу на свой родной язык. Этот язык становится для них близким эмоционально.
25-летний Николай Гашовский, уже 2 года вильнюсец, а раньше житель далекого Магадана. Как внук ссыльного, согласно специальной программе литовского правительства, при переезде в Литву получил литовский паспорт и квартиру. С огромным интересом учился он и на курсах литовского языка.
Жить, наверное, можно везде, и в Магадане тоже. Многие люди там живут и не хотят уезжать. Но все-таки суровый климат, длинная зима. Родители уже в пожилом возрасте, можно сказать, трудно. Мне понравилось, что здесь тепло. Много здесь растет, чего не увидишь в Магадане. Яблоки, груши, вишни, овощи и фрукты.
А люди?
Интересен менталитет, узнать, какие литовцы. Самым типичным представителем для меня мой дедушка. Я с ним много общаюсь. В 1949 году он тогда учился в Клайпедском военно-морском училище. И когда ему было 16 лет, был выслан из Литвы, как многие другие, репрессированные в Сибирь. Там родилась моя мама. Только в 91-м году дедушка смог вернуться в Литву. Когда я приехал сюда, я не говорил по-литовски, помню. Первый свой день в Литве, когда мы с мамой приехали, сели в автобус и поехали к дедушке из Вильнюса, в Понивежец. Стали говорить люди, с виду ничем не отличаются, но я как будто попал в другой мир. И для меня это был просто шок. Ничего не понимаешь. Для меня это было впервые.
На работе по-литовски, по-русски разговаривают с вами.
Я работаю в фирме по установке кондиционеров. Литовцев только один. Многие из русскоговорящих в совершенстве говорят на литовском языке. Не так, как я в совершенстве на самом деле. И на русском, и на литовском разговаривают. Легко все проходит. Каждый себя чувствует свободно. Иностранные языки, интерес к ним пришел только, когда я приехал в Литву. Когда пришло понимание другого языка.
Николай Гашовский. Петрозаводчане пригласили профессора Темчина нынешней осенью в общину литовцев Карелии. Там преподавать литовский язык.
Удивительно, что уже не только литовцы хотят изучать литовский. Я могу это объяснить. Съездили в Литву, вот сейчас их приняли со всей душой. Не побоюсь этого слова. Влюбились в Литву, действительно влюбились. Не ожидали, что... Ну, все-таки это часто, в общем-то, такое мнение, что не любят же русских, не любят же. Когда приехали сюда, все были в таком восторге, и теперь звонят, когда начнутся курсы. Детей в этом году мы отправляли в лагерь 9 человек сюда, и потом уже звонили родители, что мы на следующий год в очереди, вы нас запишите. Всем очень нравится.
Кроме возможности изучать литовский язык, собеседница порадовалась и тому, что жители Литвы, в свою очередь, не забывают русский.
Журналист с телевидения с нашего карельского делал репортажи. Так она очень удивилась, сколько детей изучают русский язык. Очень много школ посетили, где изучают русский язык дети, изучают.
Говорила Гитана Буйведайте из Петрозаводска, представляющая литовскую общину Карелии. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости науки. Роль нового белка для формирования долговременной памяти. Почему у австралийского побережья увеличилась высота прибоя, частота и сила шторма. Это тема обзора, подготовленного Ольгой Орловой.
Исследователи из университета Хайфа обнаружили белок, который отвечает за процесс формирования долговременной памяти. Эксперимент проводился на мышах. Специалисты исследовали механизм формирования вкусовой памяти у грызунов и обнаружили ключевой компонент этого процесса – белок PSD95. Протеин вырабатывается во вкусовом центре коры головного мозга именно в период формирования воспоминаний. Когда мышь ощущает уже известный ей вкус, белок PSD95 не синтезируется. Оказалось, что специально выведенные мыши, у которых этот белок не вырабатывается, помнят о новых вкусовых ощущениях на протяжении всего суток, а потом забывают. Ученые рассчитывают таким образом найти белки, отвечающие за долговременную память других видов восприятия, таких как обоняние, зрение, слух и осязание. На пресс-конференции в Москве, посвященной началу работы Большого адронного коллайдера, участвующие в проекте российские ученые обратили внимание на экономическую выгоду, которую дают такие масштабные проекты. Академик Виктор Матвеев из Института ядерных исследований РАН отметил, что российские предприятия, выполнявшие заказы ЦЕРНа на комплектующие для коллайдера, получили значительные инвестиции. Так, например, завод в городе Богородицке Тульской области разработал уникальные кристаллы вольфрамата свинца, необходимые для детекторов частиц. Многие предприятия мира, участвующие в проекте, создали принципиально новые технологии, которые уже в ближайшем будущем принесут прямую экономическую выгоду. В Центре космических полетов НАСА прошла защита технического проекта ракеты «Арес-1». Ракета должна выводить на орбиту новые космические корабли «Орион», разработка которых еще продолжается. В экспертизе проекта участвовало более 1000 ученых из различных подразделений агентства. Специалисты пришли к выводу, что проект полностью отвечает требованиям, предъявленным НАСА. Первый испытательный полет «Арес-1» намечен на 2009 год. Не позднее 2015 года ракета-носитель должна вывести первый «Орион» на орбиту. Экологи из Организации Содружества научных и промышленных исследований пришли к выводу, что южное побережье Австралии испытывает все более сильные удары океанских волн, высота которых растет необычно высокими темпами. Рост волн угрожает наводнениями и эрозией береговой полосы. Метеорологические данные за последние полвека указывают, что растет не только высота прибоя, но и сила и частота штормов в окружающих южный континент водах. По мнению ученых, это связано с глобальным потеплением. Австралийский министр по изменению климата Пенни Вонг отреагировал на сообщение весьма оптимистично. Он заметил, что рост волн позволит Австралии активнее развивать экологически чистую приливную энергетику.
Обзор новостей науки подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские войска покидают грузинский порт Поти, сообщают западные агентства. В Ярославле ограблено отделение Сбербанка России, убиты кассир и контролер, похищено около миллиона рублей. В Афганистане убит губернатор провинции Лагар Абдулла Вардак. По сообщению полиции, он погиб при взрыве недалеко от Кабула. Возобновлено железнодорожное сообщение по туннелю под Ла-Маншем, прерванное из-за пожара. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл во Францию впервые в качестве главы католической церкви. На юге Афганистана в столкновении с талибами убит британский солдат. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
13 сентября 1625, по другим данным 1626 года, в Соловецком монастыре скончался Авраамий Палицын. Активный участник событий смутного времени, Палицын много раз менял покровителей, не забывая о личной выгоде. Келарь богатой Троицы Сергиевой Лавры, Палицын с царствования Василия Шуйского пользовался большим влиянием в политике и экономике. В 1610 году он стал членом посольства к польскому королю Сигизмунду III, затем активно содействовал победе русского ополчения над поляками под руководством Минина и Пожарского, участвовал в Земском соборе, избравшем на царство Михаила Романова. Под предводительством Палицына монахи отбили осаду Троицы Сергиевой Лавры, когда поляки хотели захватить русский престол в 1618 году. Последние годы жизни Палицын провел в Соловецком монастыре, где написал «Историю в память предыдущим родам», важнейший источник по истории своего времени. По мнению Авраамия Палицына, главный грех, приведший к смуте, всего мира – безумное молчание.
14 сентября 1896 года в Петербурге по инициативе ученого Петра Лесгофта открыты временные курсы воспитательниц и руководительниц физического воспитания и игр. Первое в России учебное заведение по физическому воспитанию и подготовке на научной основе педагогических кадров. Лесгофт основал курсы при биологической лаборатории, организованной на деньги 200 тысяч рублей, подаренные его учеником Сибиряковым, сыном золотопромышленника. Сибиряков также предоставил своему учителю дом в центре города. Курсы неоднократно меняли название и статус, став, наконец, университетом физической культуры имени Лесгофта. Студентами и аспирантами университета завоевано 287 олимпийских наград, в том числе 126 золотых медалей.
Пятнадцатого сентября 1613 года в Париже родился герцог Франсуа де Ларош-Фуко, политик, военачальник и писатель. Современник Корнеля, Рассина, Мольера, Лафонтена, Паскаля, Ларош-Фуко осознавал себя аристократом и защищал права и привилегии своих предков, полагая долгом заботу о благе народа. Участник Тридцатилетней войны, Ларош-Фуко ненавидел кардиналов Ришелье и Мазарини, ограничивших привилегию родового дворянства. Ларош-Фуко участвовал в политическом заговоре высокомерных и был одним из лидеров дворянской фронды. Свой богатый жизненный опыт он описал в мемуарах. Современник писал с восхищением: «Его мужество и достойное поведение делают его способным к любому делу. В какие бы сложные условия ни поставила его судьба, он никогда не пойдет на низости».
16 сентября 1908 года уроженец Бостона Уильям Дюрант учредил в штате Нью-Джерси компанию General Motors с капиталом всего в $2000. Через две недели капитал возрос до 12,5 миллионов. Созданию General Motors предшествовали удачные предприятия талантливого коммерсанта, начавшего с производства повозок. General Motors стремительно росла, поглощая мелкие и крупные автомобильные фирмы – Buick, Oldsmobile, Cadillac, Pontiac, а затем и Chevrolet Motors. Империя Дюранта рухнула после Первой мировой войны из-за перепроизводства. Акции General Motors приобрела финансовая группа Дюпона Моргана. Дюрант покинул компанию осенью 1920 года с улыбкой на лице и со словами, вошедшими в историю: «Сегодня день переезда».
17 сентября 1934 года была выпущена первая грампластинка на 33,1 оборота в минуту с Пятой симфонией Бетховена.
18 сентября 1905 года в Стокгольме родилась Грета Гарбо. Ее карьера началась с немого кино, а звездой она стала в 21 год после первого же своего голливудского фильма «Поток». Гарбо была одной из немногих актрис, которые успешно переключились на звуковые фильмы. Гарбо покинула кино в 1941 году, когда ей было 36 лет. Она поселилась в Нью-Йорке под именем Гарриет Браун. В 1954-м актриса получила премию «Оскар» за вклад в киноискусство.
19 сентября 1823 года французский египтолог Франсуа Шампальон обратился с письмом к книгопродавцу двора в Петербурге де Сен-Флорану, в котором выражалась надежда, что император Александр I захочет приобрести коллекцию египетских древностей Бернарда Драветти, занимавшего при Наполеоне пост французского генерального консула в Египте. Драветти вел археологические раскопки в Мемфисе и Фивах и собрал две обширные коллекции древностей. По мнению Шампальона, коллекция могла образовать целый музей и послужить поводом благородного соревнования монархов Европы за ее приобретение. Однако из коллекции Драветти российский двор приобрел только древние египетские папирусы. Остальную часть коллекции купил Туринский музей. Собрание папирусов стало одним из ценнейших приобретений египетских древностей России в XIX веке.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. Следующая городская тема в нашей программе. В России с каждым годом становится все труднее определить ребенка в детский сад. Чтобы получить место в дошкольном учреждении, его выбирают еще до рождения малыша. По данным Росстата, в 2006 году очередь в детские сады насчитывала около миллиона человек. Уже через год она увеличилась более чем в два раза. Специалисты уверены, что без внушительных капитальных вложений в строительство новых дошкольных учреждений эту социальную проблему в России не решить, рассказывает Ольга Вахоничева.
Ситуация с детскими садами в России близка к критической. Родители годами ждут возможности устроить ребенка в дошкольное учреждение. К примеру, в столице сегодня около 18 тысяч семей стоят в очереди на получение места для ребенка в детском саду. Родители, недовольные этой ситуацией, в минувший четверг провели в Москве пикет в защиту столичных детских садов, который прошел возле здания Министерства здравоохранения. Поводом выйти на улицу с протестом послужило распоряжение столичного правительства о ликвидации сада номер 1189 в Мещанском районе столицы для детей с задержкой речевого и психологического развития. Переселив детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, в обычный и без того переполненный детский сад, на месте прежнего власти планируют возвести гостиничный комплекс, жалуются представители родительского комитета детсада номер 1189 Светлана.
Простой детский садик, вот куда нас планируют, вот 49-й сад, он, вот как нам пишут, везде отвечают, он будет комбинированного вида, то есть там будет сохранено одна-две группы логопедические. Если у нас 60 человек, вот сейчас детей с логопедическими проблемами, и еще можно по району еще 3 детских сада таких же построить для таких детей, то вот у нас одна-две группы явно не устроит. Потому что простые дети, они, во-первых, могут и не понять нашего ребенка, могут обидеть его, или же наш ребенок, наоборот, может там как-то неадекватно себя повести. То есть я считаю, такие вот спрофилированные детские сады нельзя разрушать.
На протяжении последних 10-15 лет столичные детские сады приватизируют и распродают, утверждает пресс-секретарь движения «Москва без Лужкова» Вадим Волков. Именно эта общественная организация стала инициатором пикета. В катастрофической нехватке дошкольных учреждений виноваты местные власти, уверен он.
На сегодняшний день никаких реальных мер для того, чтобы восполнить каким-либо образом этот пробел, да, их не принимается. Наоборот, мы видим, что там по-прежнему определенные территории отдаются под застройку там неким компаниям часто, туристическим, ну а там же индустрия развлечений, там, возможно, казино и так далее. Вот, поэтому вот, собственно, логика власти. Обещание, что скоро все будет хорошо, все будут живы-здоровы, но не более чем обещание.
Большинство семей, более 80%, предпочитает устраивать ребенка в государственные детские дошкольные учреждения. Содержание в них значительно отличается от расценок в коммерческих садах. Однако местные власти целенаправленно распродают муниципальную собственность или сдают ее в аренду. Винить дефицитные местные бюджеты в этом сложно, считает главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына.
Только это можно решить вопрос с участием федерального
федерального бюджета. К сожалению, 122-й знак ФОН пресловутый, он сбросил всю эту сферу на уровень местного самоуправления. Ну и, конечно, ему помогают, естественно, субъекты, но, честно говоря, вот распределение именно такое. Детский садик – это предмет компетенции и ответственности местного самоуправления. Но мы сами понимаем, что если дети нас действительно интересуют, а не лозунгово, то, конечно, прежде всего федерация, которая получает большую часть доходов из предприятий, из населения, из экспорта, из импорта, и чего хотите, центральный наш федеральный бюджет должен обязательно вложиться вот именно в решение этой проблемы. Как вложиться? Надо просто рассчитать, это не так сложно. Все расчеты демографические по поколениям очень хорошо отлажены. Посчитать, сколько нам нужно этих детских садиков для того, чтобы не записывали в утробе матери ребенка на очередь, чтобы мамаша могла выбрать детский сад, который ее устраивает, потому что вопросы качества воспитания в детском учреждении, вопросы доверия родителей к детскому учреждению, вопросы местоположения детского учреждения. Не таскать же детей на автобусе с утра, как говорится, на другой конец города. Не у всех же есть машины в Российской Федерации. Вот эти вопросы все очень сложны, и, естественно, они требуют именно общенационального решения.
Прогноз Министерства экономики до 2011 года родителей вряд ли утешит. В нем такой раздел, как обеспеченность детскими дошкольными учреждениями, не меняется. Как было 57%, так столько же до 2011 года и остается. Почему эти цифры не меняется, объясняет профессор Людмила Ржаницына.
Растет рождаемость, детские сады не успевают. Почему? Потому что вопрос детских садов – это не вопрос текущих расходов бюджета, это вопрос капитального строительства, вложений, новых вложений бюджета в новое строительство. Как бы ни уплотнялись там группы, а группы у нас с переуплотнением, даже если мы вернем какие-то детские зданицы, которые мы забрали, к сожалению, и приватизировали во время любимой нашей эпохи всеобщей приватизации, все равно проблема остается очень четкой и ясной, и простой. Нужно строить новые детские дошкольные учреждения, если мы в дальнейшем рассчитываем на то, что будут новые дети, или мы считаем, что вот эти дети вырастут, и ладно, больше нам новых не надо. Итак, это вопрос в том, чтобы государство действительно вложило в строительство новых детских садов. Нужно не просто абстрактное строительство детских дошкольных учреждений и снижение переуплотненности групп, и решительное повышение заработной платы воспитателей. Зарплата воспитателя не идет ни в какое сравнение даже с заработной платой продавца.
Судя по прогнозу Минэкономики, власти пока решать эту социальную проблему комплексно не готовы, считает главный научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Людмила Ржаницына. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. Программа «Час прессы. Спорт» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я желаю вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливость».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.